Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Я хочу прочитать снова стихи, формирующие наше мышление. Стихи с 1 по 12, Матфея 5 глава. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Когда все эти реалии нашли свое место в жизни человека, то результат мы находим в 9 стихе, затем 10, 11 и 12. Первый результат жизни блаженствами, или первый результат – это положительный элемент. В 9 стихе – «блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Подобный человек, живущий такими принципами и образцом жизни, будет в мире миротворцем, осознавая себя сыном Божьим. Но, как ни странно, абсолютно противоположно этому, у нас есть 10 стих. «Блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Я пленен мыслью о том, что живущий блаженствами верующий будет как миротворцем, так и вызывающим гонение. Одновременно вы будете приводить к миру и создавать неприятность. Перед нами почти потрясающая двойственность. Верующий миротворец и, однако же, верующий вызывает расприю. Вы слышите об этом с уст самого Господа Иисуса Христа, сказавшего, что пришел как князь мира, чтобы принести мир, а затем в другом месте сказавшего: «Не мир пришел принести я, но меч». В мире вокруг верующего постоянно присутствует двойственность. Миротворец, представляя Евангелие, способный примирить человека с Богом. Но, с другой стороны, там, где присутствуют люди, не реагирующие на его миротворческие усилия, он нарушитель спокойствия, неизбежно вызывающий преследование. После изучения блаженств и понимания того, что они характеризуют людей в Царстве Божьем, довольно легко почувствовать себя непригодным, разве не так? Вы замечаете невероятную силу и влияние этих истин. Такой человек в слегках кажется слишком хорошим, чтобы быть реальным. И складывается впечатление, что вы смотрите на кого-то, запечатленного на витраже, или смотрите на святого, вылепленного из гипса, либо что-то вырезанное из дерева или камня. Безусловно, нет никого, кто бы жил подобным образом в реальной ежедневной жизни. Никого, кто бы мог осуществить все эти прекрасные характеристики. Но у Бога нет отношений с витражными святыми, так же, как у Бога нет отношений с гипсовыми копиями. Уверен, представленный нам здесь Христом в невероятном вступлении к Нагорной проповеди действительный портрет человека верующего и настоящая картина истинного христианина. И, конечно же, перед нами идеал, поскольку Бог никогда не занижает своих стандартов ввиду человеческой греховности. Бог всего лишь дает такой личности Христа, чтобы делом Христа в такой душе Божий стандарт был удовлетворен. И как мы уже видели, подобная личность действительно счастлива. Такой человек действительно благословен, такой человек находится в состоянии благополучия. Такому человеку известно блаженство, человеку, живущему предоставленными принципами. И каждый из нас, истинно принадлежащий Христу, и каждый из нас, истинно рожденный свыше, каждый из нас, истинно являющийся сыном Царства, должен был прийти ко Христу с таким поведением, иначе мы никогда не приходили к Нему. Мы должны были увидеть некоторое проявление этих качеств в нашей жизни, и, несомненно, мы должны наблюдать прогресс и их рост в нашей повседневной жизни, пока, наконец, не перейдем к полноте и богатству характера Царства. Сегодня наше желание посмотреть на последний. Если вы человек, исполняющий все элементы заповеди блаженства, то в таком случае вы входите в Его Царство. Возможно, вы выполняете их лишь самым минимальным образом. Но вы должны были прийти в сокрушение духа, вы должны были прийти, оплакивая грех, вы должны были прийти в смирение перед святым Богом, вы должны были прийти как алчущий жажды правды, вы должны были прийти как человек, ищущий милости и готовый миловать, вы должны были прийти как человек, стремящийся очистить сердце, вы должны были прийти как человек, желающий примириться с Богом. И там, где все это было, как бы минимально оно ни выглядело, если все это на самом деле присутствовало, вы вошли в Его Царство, и тогда Бог говорит, эти характеристики должны процветать в Его Царстве, и вы должны прогрессировать и расти, пока они не станут более чем минимальными, а точнее станут характеристиками, доминирующими в вашей жизни. И там, где это случается, вы обнаружите устойчивое исполнение восьмого блаженства. В 10 стихе говорится «блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Когда вы перейдете к богатству и полноте характера Царства, начнете жить так, как этого желает Бог. Когда вы начнете выполнять принципы, определенные вам Богом, то обнаружите наличие процесса боли и страданий. Да, вы будете миротворцем, но вы также будете и возмутителем спокойствия. В Иакове, например, и я покажу вам текст из Писания, чтобы настроить мышление в контексте всего Нового Завета. В первой главе Иакова, во втором стихе сказано, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Но терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Он говорит, что будут некоторые страдания, будут испытания, будут проверки, будут трудности. В первом послании Петра, 5 главе, 10 стихе говорится, «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим досовершит вас, доутвердит, доукрепит, соделает непоколебимыми». Неизменно, человек, верующий, олицетворяющий своей жизнью характер блаженства, ощутит реакцию мира. Все добродетели, увиденные нами в этом контексте, все они в итоге невыносимы для злого мира. Мир не может снести нищих духом, поскольку мир живет в состоянии гордыни, в состоянии саморекламы и самоутверждения. Мир не может терпеть скорбящего о грехах. В целом, желание мира обойти грех и продолжать убеждать себя, что все в порядке. Мир не терпит кротость, он почитает гордость, и мир не может терпеть сознающего свое ничтожество и ищущего того, что может быть дано лишь в качестве подарка. Мир говорит, у нас есть право на все, поскольку мы его заслужили. Мир мало знает о милосердии, ему ничего не известно о чистоте, и мир так и не научился заключать мир. Все эти характеристики, когда они присутствуют верующим в меру их постепенного расцвета в его или ее жизни, вопиюще противостоят системе. Вопиюще. Так оно и будет, если вы будете жить согласно заповедям блаженства. Давайте рассмотрим три вещи. Три отличительные черты последней заповеди блаженства. Три вещи, выделяющиеся в стихах 10, 11, 12. Во-первых, это гонение. Во-вторых, обетование. И в-третьих, положение. Я попутно буду объяснять их. Во-первых, гонение. Оно явно присутствует в стихах 10 и 11. Посмотрите. «Блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы», и это 11 стих, просто олицетворяющий стих 10. Стих 10 говорит «блаженны они», 11 стих «блаженны вы». Олицетворение утверждения, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. И я действительно верю, что это одна заповедь блаженства. Причина, почему я считаю, что это одно и то же, заключается в употреблении термина «изгнанный» в 10 стихе и термина «гнать», вновь используемого в 11 стихе. Речь идет об одном и том же, лишь с той разницей, что в 11 стихе у нас есть дополнение. Другая причина, по которой я убежден, что в действительности это одно блаженство, заключается в наличии лишь одного результата. Возьмем 10 и 11 стихи, и единственный результат находится в конце 10 стиха, ибо их есть Царство Небесное. Так вот, во всех заповедях блаженства есть обетование, связанное с характером, а в 10 и 11 есть только одно обетование, и оно в конце 10 стиха. Вы скажете, ну что ж, если здесь есть лишь одно обетование, то почему у него два блаженства? Я верю, что Бог вдвойне благословляет страдающих. Бог вдвойне благословляет гонимых, как если бы именно это нам и нужно было в данном конкретном случае. Гонимые вдвойне блаженны. А теперь давайте посмотрим и увидим, к кому прежде всего это относится. Кого преследуют? Что ж, об этом правда не сказано. В 10 стихе сказано «блаженны изгнанные за правду», а в 11 стихе «блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать». Но узнать, кто эти люди, довольно просто. Блаженные в 10 и 11 стихах – это те же самые блаженные в стихах с 3 по 9. В характере нет никаких изменений. Это люди, живущие по заповедям блаженства. Это люди царства. И чем больше вы живете по заповедям блаженства, тем больше вероятность реакции мира. Чем больше вы живете для Христа, тем больше у вас шансов встретить реакцию мира. Так вот, исполняющие первые 7 заповедей блаженства, в той мере, в какой они их исполняют, будут переживать и 8-ю. И я могу показать это в другом тексте. 2 Тимофея 3 глава 12 стих. Здесь отображена картина будущего, но, конечно же, она очевидна для нас. В 11 стихе сказано «в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь». Павел говорит «меня гнали, как живущего жизнью царства, как провозглашавшего Иисуса Христа, и я был гоним». В 12 стихе он говорит «да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Другими словами, первоклассная гарантия всякому живущему христоподобным характером заключается в том, что они будут страдать. К слову, блаженство наилучшим образом проявились в характере самого Иисуса Христа. Даже Он понес грех за нас. Живя характеристиками блаженств, мы обнаружим, что идем против шерсти окружающего нас общества. И чем сильнее в нас проявление подобного характера, тем более неизбежными будут следствия. Галатам 4:29 попросту сказано. Но как тогда? Нет никакой разницы между нашим временем и тем. Рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Ничего не изменилось. Рожденный по плоти всегда будет гнать рожденного по духу. Я всегда думаю о человеке, устроившемся на новую работу в среду распутной злой группы людей. Будучи христианином, он очень боялся того, что они могут сделать с ним. Они были довольно мерзкими, буйными и злыми людьми. И вот он пришел домой после своего первого дня, и жена спросила его: «Ну, как ты уживался там с ними?» А он ответил: «Я с ними отлично ладил, они даже не узнали, что я христианин». Что ж, вы отлично поладите, если никто никогда не узнает, что вы христианин. Но лишь только вы начнете жить Христовой жизнью, проявлять заповеди блаженства, разделите поношение Иисуса Христа, станете участником Его страданий, будете жить праведно в этом мире, то обнаружите, что Сын плоти всегда будет преследовать рожденного от Духа. Жизнь в прямом противостоянии сатане в его мире и в его системе неизбежно вызовет антагонизм и преследование со стороны людей, не откликающихся на ваше свидетельство. Я уже это говорил раньше и скажу опять. Если вы не подвергаетесь гонениям, вероятно, люди не слишком уверены, что вы христианин. Или вы говорите, что вы христианин, но это, кажется, не имеет большого значения. Вы не живете противостоянием христоподобной жизнью, поскольку христоподобие вызывает ту же реакцию, какую оно вызывало, когда на земле проявлял его Христос. Никогда не было никого более любящего, чем Иисус Христос. Никогда не было более великого миротворца, чем Иисус Христос. И кто-то из людей откликнулись на Его любовь, кто-то из них вошли в Его покой. Но хотя Иисус был самым любящим, великодушным, милостивым, добрым и миролюбивым человеком из когда-либо живущих, везде, куда бы он ни ходил, он вызывал антагонизм. Почему? Потому что он противостоял в различных вопросах. И так со всеми праведниками. Вы можете проследить путь праведников на протяжении всей истории и заметить, что они всегда страдали за свое благочестие. Всегда. Все началось в самом начале, в книге Бытие, когда благочестивый праведный человек по имени Авель был убит нечестивым, неправедным братом, который просто не мог терпеть его праведности. И так до сих пор. Моисей должен был выбрать скорее страдать вместе с народом Божьим, чем идти на компромисс в удовольствиях египетского общества, говорится в 11 главе послания евреям. Всегда была цена, которую нужно платить. Томас Ватсон, британский писатель, говорит, какими бы кроткими, милосердными, чистыми сердцем они ни были, их набожность никогда не защитит их от страданий. Они должны повесить свои арфы на вербы и взять крест. Путь в небо лежит через тернии и кровь. Запишите это правилом поведения, говорит он. Если вы последуете за Христом, то увидите мечи и посохи. Вложите крест в ваше вероучение. Конец цитаты. В действительности, если у вас есть желание знать правду об этом, то одна из самых замечательных гарантий реальности вашего спасения – это гонение. И если в вашей жизни вы их не наблюдаете, то у вас есть причина сомневаться. В послании к филиппийцам, 1 главе 29 стихе сказано: «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Это лишь часть. Вам дано ради Христа не только верить в Него, но и страдать за Него. Это часть процесса». И теперь вернемся к 28 стиху, и это замечательно. Он говорит: «И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели». Другими словами, когда ваши противники выступают против вас и ненавидят Евангелие, и ненавидят Христа в вас, и возмущены характером жизни в Царстве, когда они так поступают, это признак их гибели. Другими словами, это доказательство того, что они попадут в ад. Но для вас это явный признак чего? 28 стих. Спасение. Разве это не интересно? В то время как гонение доказывает, что они идут в погибель, гонение также подтверждает, что вы искуплены. Жить искупленной жизнью и видеть антагонизм безбожного мира – это свидетельство того, что ваше спасение подлинно. В 1 Фессалоникийцам 3 главе 3 стихе апостол Павел говорит, что никто не должен колебаться по причине этих скорбей. Вам не стоит беспокоиться, если вас гонят. Вам не следует бояться, если придется немного взять на себя. Почему? Ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Другими словами, таков Божий замысел. Мы должны быть подобны Христу, готовыми к восхождению и падению многих. Нас любят и ненавидят. Нас будут почитать и проклинать. И он говорит в 4 стихе: «Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете». Видите, он говорит, это часть христианской жизни. Так было предопределено. Вы знали, что так должно было случиться. Вам дано страдать за Христа. И когда они преследуют вас, это явно говорит об их гибели. Подобным образом становится очевидной полность вашего спасения. И поэтому я бы сказал, если в вашей жизни отсутствуют какие-либо гонения, вам лучше проверить, христианин ли вы. Если вы не вызываете критики в мире, если вы не поднимаете шум, если вы не создаете какой-то конфликт, то, возможно, что-то серьезно не так. Мне не важно, где вы живете. Я уверен, что все, писавшие Библию, вдохновенные Святым Духом, прекрасно понимали, что мы будем жить в довольно терпимое время, в довольно терпимой стране, по крайней мере, с точки зрения национальных и государственных гонений. Но независимо от того, живете ли вы в самой терпимой стране и в самое терпимое время в истории, крест никогда не перестанет быть реальностью. И там, где вы живете, жизнь искуплена во всей ее полноте, где вы живете по принципам жизни царства, будет реакция. Все послушные сыны царства, живущие праведностью Христа в этом мире, всегда будут ненавистны сатане. Так будет всегда. Лишь потому, что мы живем в так называемой христианской стране, всего лишь потому, что мы думаем, что мир изменился, и это дьявольская ложь. Это ложь дьявола. В наше время христиане как бы гордятся тем, что они популярны. В настоящее время вы можете быть христианином и заниматься шоу-бизнесом. Вы можете быть христианином и заниматься чем угодно. И мы говорим, ну видите, мир изменился, христиане теперь популярны, христиане теперь известны, христиан теперь принимают и христиан теперь как бы выставляют на показ. Они без каких-либо препятствий стали частью нашего общества. Но вопрос не в том, возлюбленные, что мир изменился. Проблема в том, что мы занизили стандарт праведности. Есть люди, заявляющие, что они христиане, но не живущие праведной жизнью настолько, чтобы проявить честное определение христианства, иначе поглотившая их система сразу же их выплюнули бы. Проблема вот в этом. Со стороны Бога стандарт не изменился, но наш изменился, и мы думаем, что мир стал более терпимым, хотя фактически мы больше не живем такой жизнью. О, как нам хочется быть популярными, как нам хочется быть знаменитыми, как нам хочется быть принятыми. Но если вы живете праведной жизнью, той, которую от вас ожидает Бог, и если вы живете как истинный христианин, тогда мир может лишь возмущаться и ненавидеть. Конечно же, я не говорю, что каждого христианина спалят на костре, я не говорю, что гонение будет беспрерывно длиться, но в 10 стихе сказано «блаженны вы, когда вас будут гнать». Значение здесь не в том, что каждый из нас в отдельности будет полную меру беспрерывно гоним всю свою жизнь. Он лишь говорит о том, что мир выберет кого-то из вас. Как бы ни был, я уверен в том, что все из нас, праведно живущие в мире, в то или иное время будут упрекаемы за крест. Вы скажете, знаете, наши дни отличаются от тех, когда их сжигали на кострах. А я часто задумался, что хуже? Сгореть на костре или прожить всю свою жизнь, скажем, в бизнес-организации, где вам всегда отказывают в положенном вам продвижении по службе, поскольку, знаете, их раздражает ваше христианство. Или когда вас постоянно изгоняют из общества окружающих вас людей, или коммуны, или чего угодно, по причине вашей жизни ради Иисуса Христа. Или когда жители вашего района перестают с вами разговаривать, поскольку при разговоре с ними вы не потворствуете их злу и обличаете их за него. Видите, существует множество способов, как верующий может испытывать реакцию мира. И я не говорю о том, что каждый отдельно верующий беспрерывно гоним с наибольшей степенью интенсивности, но мир выступает против Божьего, а когда вы живете Божьим, то испытываете некоторую меру поношений Христовых, и кто-то в большей степени, чем другие, не так ли? Что ж, если хотите, то можете избежать. Вы можете прожить всю жизнь никогда не быть гонимым. Все очень просто на самом деле. Расскажу вам, как этого добиться. Во-первых, одобряйте все мировые стандарты. Одобряйте мировые стандарты, вписывайтесь. А затем примите мирскую мораль и мирскую этику, просто присоединяйтесь. Живите так, как живет мир. Не говорите людям, что они грешники, не говорите людям, что они погибли без Иисуса Христа, не говорите людям, что они обречены на смерть, и ради всего святого не говорите об аде. Не проповедуйте и не учите, что Иисус Христос – единственный путь, а все остальные религиозные системы – ложь. Не отделяйте себя от мира, всех его действий, всех его предприятий. Идите в ногу с миром, смейтесь от его шуток, наслаждайтесь его развлечениями, улыбайтесь, когда он насмехается над Богом. Пусть они напрасно произносят его имя, просто стыдитесь стоять за Христа, и я обещаю вам, что вас никогда не будут гнать. И после того, как вы все это сделаете, проверьте себя, чтобы видеть, верили ли вы, поскольку может возникнуть хороший вопрос, а действительно ли вы верите. Знаете, возможно, вы и христианин, но живущий в непослушании. Я могу еще добавить, если вы решите так жить, вспомните Луки 9:26, где Иисус сказал: «Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий что? Постыдится». Христос сказал, если ты постыдишься меня, то и мне будет стыдно за тебя. Последнее, чего бы я желал, и думаю, последнее, чего желали бы вы, дорогие друзья, это чтобы Иисус Христос постыдился вас. Но такое может произойти. Это может случиться. В Луки 6:26 наш Господь сказал: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо». Никогда не забывайте об этом. Когда вы в почете у всех, тогда им неизвестна правда о вас. Вы замаскировали свое христианство. Или вы вовсе не христианин. Так вот, реальность, друзья. Если мы намерены жить жизнью блаженства, мы должны быть готовы к реакции. Именно так и будет. Так было всегда, так будет всегда. Нет никакого способа избежать этого. Вы не можете жить праведной жизнью перед лицом неправедного общества и все время регулярно обходиться без реакции. Знаете что? Когда наш дорогой Господь Иисус поделился этими заповедями блаженства, когда Он предоставил их в начале своего служения, они уже ненавидели Его. Еще до того времени, когда Он поделился заповедями блаженства, в 3 главе Марка, или непосредственно близко к тому времени, говорится, что фарисеи, выйдя, немедленно составили с радианами совещание против Него, как бы погубить Его. Они уже думали о том, чтобы уничтожить Иисуса Христа еще до того, как Он по-настоящему продвинулся в своем служении. Мне всегда было интересно, что в Евангелии от Луки в 6 главе 20 стихе находится заповедь о блаженстве. В Луки 6.20 находится параллель. Но в Луки 6.7, за несколько стихов до этого, книжники и фарисеи наблюдали за ним, чтобы найти обвинение против него. 11 стих. «Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом». На это не понадобилось много времени, понимаете? Он едва сформулировал принципы своего царства, а ненависть уже начала расти. И Иисус говорил фарисеям и людям в тот день, слушавшим из толпы на берегу Галилейского моря. Он говорил ученикам и всем слышавшим Его. «Слушайте, я обращаюсь к вам, прежде всего, в самом начале, чтобы жить в Моем царстве, необходимо платить цену. Оно не всегда будет тронами, славой, венцами, известностью, престижем и признанием, когда вы будете всеми любимы, возвышаемы и возносимы. Да будет вам известно, если вы войдете в Мое царство, вы будете страдать. Вы будете страдать. Да будет вам известно. Видите ли, именно подобная честность в самом начале отделяет зерна от плевел, понимаете? Туда никто не входит с иллюзиями. И, возлюбленные, нам нужно больше подобных проповедей. Необходимо чаще говорить людям, что если вы намерены стать христианином, Бог призывает вас жить жизнью, противоречащей мирскому порядку, и за это придется заплатить цену. Для людей, слышавших его в тот день на берегу Галилеи, следование за ним могло казаться, прежде всего, на их работе. Подумайте о том, каково было быть каменщиком. Если бы вы были каменщиком в те времена, может быть, у вас был бы заказ на строительство какого-то языческого храма. И когда более поздние христиане-язычники изучали сказанное Христом, они говорили себе, я каменщик и работаю над строительством языческого храма, что мне теперь делать? Начав жить по этим принципам, я потеряю работу, перестав строить этот языческий храм. У меня не будет возможности зарабатывать на жизнь. А что, если бы вы были портным и должны были шить одежды для жрецов ложных богов? И вдруг вы стали верующим и желая жить принципами царства, сказали кому-то, если я буду жить, как Бог хочет, чтобы я жил, тогда я больше не могу быть портным. Так вот, это может повлиять на вашу работу. А что, если бы вы работали на какого-то безбожного, нечестного, безжалостного и подлого, и уверовали бы, и у вас появился бы новый принцип жизни, и вы не захотели бы больше работать на этого человека, вам пришлось бы оставить единственное ремесло и единственную известную вам работу. Понимаете? Улавливаете смысл? Подобное верно даже сегодня. В наше время есть люди, у которых есть работа, но если они собираются жить жизнью царства, как граждане царства, возможно, это повлияет на род их занятий. Возможно, это повлияет на то, как они зарабатывают деньги. Возможно, это повлияет на то, как они зарабатывают на жизнь. Возможно, им необходимо будет поверить, что Бог откроет неизвестный источник, если они отвернутся от известных занятий в прошлом. Таким образом, это могло повлиять на их светскую работу и влияет и сегодня. Более чем через 100 лет спустя к Тертуллиану пришел человек и сказал Тертуллиану: «Я пришел ко Христу, но не знаю, что делать. Я не знаю, что делать со своей работой. У меня есть работа, которую я считаю неправильной, но я не знаю, что с этим делать». И тогда он продолжил: «Что мне делать? Мне нужно жить». На что Тертуллиан ответил: «А нужно ли?» Видите ли, единственный выбор – это верность Иисусу Христу, даже если это подразумевает вашу смерть. Верность Христу – единственный выбор. Верность Христу не только нарушала бы их трудовую жизнь, но вы только можете себе представить, что верность Христу сделала бы с их общественной жизнью. Ну, например, вам знакомо, что она делает с вашей общественной жизнью. Вы шли в ногу, занимаясь тем, что делают все ваши друзья, живя так, как живут все ваши друзья, развлекаясь так, как развлекают все ваши друзья, делая все, как все. И вот вы приходите к Иисусу Христу, и вдруг вам нужно принимать решение. Я продолжаю гулять с ребятами, я делаю то, что делал. Я продолжаю проводить время с этими людьми, путешествую, что-то делаю, участвую в мероприятиях. Чем я занимаюсь? Вся моя социальная жизнь нарушена. В древнем мире устанавливались пиры в храмах разных богов. Это были большие светские события. Вот где была музыка, где были танцы, где было развлечение. Там приносились жертвы и очень часто ели мясо, принесенное в жертву. По сути, дошло до такой нелепости, что люди, приносившие жертвы богам, не хотели зря тратить мясо и просто размахивали жертвы над огнем, опаливая волосы ее внешней части. Затем они отрезали часть для священников, а остальное оставляли себе, устраивая своим друзьям дикую вечеринку. А после того, как они уверовали, то задались вопросом, ну что же мне делать с моими друзьями? Идти ли мне есть мясо, предложенное идолом, или идти ли мне в языческий храм ради развлечений и так далее и тому подобное? Это может повлиять на всю мою общественную жизнь. А еврею, он может быть лишен синагоги, изгнан из своей семьи, потеря всему ему известного. Позвольте мне сказать кое-что. Если вы намерены жить жизнью царства, то должны быть готовы к одиночеству в толпе, быть очень одинокими. И поэтому мы так нужны друг другу, не так ли? Христианство может разрушить вашу домашнюю жизнь. Когда один из членов семьи принимал Иисуса Христа, в доме царил хаос. Всевозможные проблемы. Часто им приходилось выбирать между Иисусом Христом и кем-то, кого они очень любили. И в те времена христианам тоже приходилось платить штраф. Некоторых христиан бросили на растерзание львам, были другие, которых сожгли на костре. По сути, Нерон имел обыкновение зажигать свои садовые вечеринки плачущими христианами. Он покрывал их смолой и поджигал. А также зашивал христиан в шкуры диких животных и понуждал своих охотничьих собак разрывать их на куски. Их пытали на дыбе, скоблили, обливали шипящим расплавленным свинцом, к самым нежным частям их тел приставляли раскаленные до красномедной пластины, вырывали глаза, части тела отрезали, поджаривали у них на глазах, им обжигали руки и ноги, обливая холодной водой, чтобы продлить агонию и так далее. Знаете, римляне даже сфабриковали обвинения, говоря о том, что христиане виновны во многих вещах. Они говорили, они каннибалы, придумав это из слов Христа, есть моя плоть и пить мою кровь. Я обвиняю христиан в каннибализме во время служения причастия. Они действительно говорили, что те съели друг друга. Христиан обвиняли в безнравственности и говорили, что их вечери любви были похотливыми оргиями. И даже обвинили их в том, что приветственное целование является чем-то незаконным. Они были оклеветаны за поджоги, их обвинили в поджоге Рима, им поставили клеймо революционеры, и причина, по которой это было сделано, заключалась в том, что христиане всегда говорили о Божьем намерении окончательно уничтожить землю в огне. Они повторяли слова Петра, поэтому, когда начался пожар христиан, было легко обвинить. Им ставили вину разрушения семей, их обвиняли в том, что они были политическими мятежниками. Рим был громадной империей, знаете ли вы, что во времена после Христа Римская империя простиралась от Британских островов и до Евфрата, от северной оконечности Германии до Северной Африки. Это была огромная империя, всем известный мир. И римлян чрезвычайно беспокоило, как объединить эту часть мира, как объединить империю. Они понимали, был один человек, олицетворявший империю, был один человек, бывший олицетворением всей Римской империи, и им был император Цезарь. Итак, Цезарь, говорили они, это связующий элемент. Нам нужно сделать Цезаря Богом, и если мы заставим всех поклоняться Цезарю, наделим его божественными почестями и построим храм его божественности по всей империи, тогда у нас будет сплачивающая единица. Все началось очень медленно, но через несколько лет развился настоящий культ поклонения императору. Так появилось единственное звено, объединяющее всю Римскую империю. И, к слову, было ежегодное обязательство – каждый человек в Римской империи должен был идти и возжигать щепотку ладана Цезарю, говоря так. «Цезарь – господин». У христиан с этим были проблемы, поскольку они говорили, что лишь Иисус – Господь. И христиане отказывались это делать. Так вот, возжигавший свои благовония человек получал грамоту, называемую «либелус». И после получения грамоты, называемой «либелус», он мог идти поклоняться любому богу, которому пожелал бы поклоняться. Власть желала, чтобы в какой-то момент все собирались к Цезарю. Христиане не стали этого делать, они так никогда не получили свой либелус, поэтому постоянно поклонялись незаконно. Они выбрали Христа, отказавшись идти на компромисс, и стали диссидентами, мятежниками, очагами нелояльности, угрозы единству империи, и один поэт назвал их «тяжело дышащим», сбившимся в кучу стадом, единственным преступлением которого был Христос. Вот так они столкнулись с пытками за свою позицию. Они столкнулись с отчуждением за свою позицию. И знаете, друзья, думаю, что, возможно, причина, по которой наше христианство сегодня так терпимо к современному обществу, заключается в слишком заниженных стандартах. Итак, Христос добавляет к списку заповедей блаженства неизбежность гонений. Кто? Любой живущий согласно заповедям блаженства. Как? Как нас будут гнать? Давайте взглянем на это. Как? 11 стих. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Мы видим три способа – гнать, поносить и всячески неправедно злословить. Во-первых, гнать. Он говорит, что вас будут гнать. Слово происходит от диока на греческом языке. Это интересное слово. Его значение – преследовать или гнать, или прогонять. Слово несет идею за кем-то бежать. В конце концов, оно приобрело значение преследовать, притеснять или плохо обращаться. Он просто говорит – и вот что он говорит. «Блаженны преследуемые, счастливы преследуемые, блаженны изгнанные за правду». Послушайте, я хочу вам здесь кое-что показать. Поскольку все другие заповеди блаженства, предшествующие этой, являются внутренними качествами, они все внутренние качества, а поскольку религия евреев была внешней, то Христос давал им внутреннюю. Все они отношения. И это тоже отношения. Это отношения. Это отношение к готовности подвергнуться преследованиям. Вот о чем он говорит. Именно такое отсутствие страха, такое отсутствие стыда, такое присутствие смелости, заявляющей «в этом мире я буду таким, каким хотел бы видеть меня Христос. В этом мире я буду говорить то, что Христос хочет, чтобы я сказал. И если за этим последует гонение, пусть так и будет». Вот такое отношение. В греческом языке стоит страдательное причастие, указывающее на позволение. Те, кто позволяет себя преследовать. Блаженны те, кто позволяет себя преследовать. Блаженны те, у кого такое отношение. Я никогда не буду убегать от гонений. Я приму их, если мне с ними доведется столкнуться, дабы жить по принципам Христа. И поскольку это пассивное причастие совершенного вида, совершенное время указывает на то, что оно происходит и продолжается. Оно наделяет нас представлением о неизменности отношения, когда верующий всегда готов принять все, что приходит как результат жизни духом блаженства. Это можно было перевести так. Они были и продолжают быть готовыми к гонениям. Они блаженны. Думаю, именно в этой точке некоторые из нас пасуют, не так ли? Мы не готовы. Мы не готовы. Я сам с этим борюсь. У меня нет желания принимать то, что получу, когда буду говорить то, что должен сказать. У вас возникает такая проблема? У меня нет желания проявлять смелость и иногда просто противостоять в какой-то ситуации, говоря то, что нужно сказать. Я не желаю жить жизнью Христа, находясь в безбожной ситуации, являясь светом и солью в этом мире, позволяя случиться тому, что должно случиться на моем пути. Я склонен желать приспосабливаться и нравиться миру. Я неизбежно оправдываю себя, говоря, если я популярен среди них и сильным нравлюсь, то смогу кратко провести Евангелие. Что ж, позвольте мне кое-что сказать вам. Бог никогда не нуждался в трусливых проповедниках. Ему не нужны трусливые пророки. Ему не нужны трусливые свидетели и евангелисты. Ему нужны готовые противостоять. И поэтому, прежде всего, они будут преследуемы, гонимы и измотаны. Они были полны решимости принять гонение. Перед нами идея преследования и гонения, в итоге, несомненно, оканчивающихся тюремным заключением. Для некоторых конечным результатом была смерть, для других же это было своего рода изгнание. Другими словами, если вы действительно живете христианской жизнью в таком обществе, вы не можете слиться с ним, не так ли? Вы не можете ходить на вечеринки с парнями, вы не можете делать то, что делают все соседские девчонки, вы не можете гулять с парами, с которыми раньше гуляли, занимаясь тем, чем они занимаются. Вы просто не можете больше этого делать. В той жизни, которую Христос хочет вас видеть, есть что-то, что вынуждает их исключить вас из группы. Вы просто больше не подходите. Так и должно быть. Есть и второй элемент. В 11 стихе он говорит, что они будут поносить вас. Он идит за. Буквально оно означает бросать в лицо. Бросить в лицо. Оно используется в Матфея 27:44 в связи с распятием Христа. Они бросили ему в лицо. Они издевались над ним. Они смеялись над ним. Они злословили его. Они презирали его. Бросить что-либо в лицо, вот что это такое. Это оскорблять кого-либо гнусными, злобными, насмешливыми словами. Вот что это значит. Таким образом, нас не только выгонят из групп, в которых мы раньше находились, но мы будем изгнаны из занятий, частью которых мы раньше были. Мало того, найдутся люди, которые будут злословить нас, и они будут говорить о нас разные вещи, вспоминая наше имя, будут употреблять недобрые слова. Они поступали так с Христом. Они говорили, он околачивается с проститутками и пьяницами, и так далее. Поэтому, если вы намерены жить жизнью блаженств, вы должны быть готовы к преследованиям и оскорблениям. Найдутся люди, которые будут говорить о вас недобрые вещи. Возможно, некоторыми из них будут теми, кому вы не безразличны. Есть и третья вещь, и ее действительно трудно принять. Я всегда замечал, что был бы не против избавиться от элемента преследования. Никто не хочет видеть меня рядом, узнав, что я служитель. Удивительно, как быстро хотят люди уйти от меня. После того, как они узнают, что я не похож на известных им служителей или служителя, что я более серьезно готов к противостоянию. Так вот, они открывают это для себя, когда я, возможно, начинаю немного ставить их лицом к лицу с Христом, и тогда им действительно не терпится побыстрее уйти. Меня редко приглашают на мероприятия, в которых они принимают участие. Я могу с этим справиться, даже могу смириться с тем, что люди говорят обо мне недобрые, мерзкие и порочные вещи. В какой-то мере я получаю подобное в свой адрес. Мне кое-что приходит. Недавно я получил письмо от слушавшего нашу радиопрограмму человека из Бостона. Он назвал меня грязной фашистской свиньей. Я не знаю, какому количеству людей он сказал, что я грязная фашистская свинья. Мне жаль, что у него такое настроение, и неизвестно, почему он так себя чувствует. Но это лишь часть жизни, понимаете? Мне знакомо состояние, когда вас задерживают и не дают проповедовать. Я проповедовал в одном месте на юге и не успел далеко отойти оттуда, как меня догнала полицейская машина. Я был арестован и брошен в тюрьму с угрозой, что меня разденут и забьют плетью, и так далее, и тому подобное, если я продолжу делать то, что делал. Это случилось в Соединенных Штатах Америки. Предполагаю, что такое можно терпеть, но затем есть третья вещь, когда он говорит здесь, что они будут всячески неправедно злословить вас, и знаете, иногда это так трудно принять. Я не возражаю, если им не нравится то, что я говорю, но когда меня вынуждают говорить то, чего я не говорю, это принять трудно. А еще вслед за этим вы должны попытаться защитить себя в том, что даже не говорили. Они клевещут и говорят о вас злое. Об Иисусе пытались говорить, что он незаконно рожденный сын римского солдата. Это было ложью. На протяжении всей истории что-то пытались говорить о Божьем народе. Артур Пинк хорошо говорит, что убедительным доказательством человеческой испорченности является то, когда человеческие проклятия и благословения Христа встречаются на одном и том же человеке. Разве это не интересно? Какая картина развращенности? Благословение Христа и людские проклятия встречаются на одном и том же человеке. Мир проклинает людей, которых он благословляет. Это показывает вам, насколько они далеки от Бога. Подобная жизнь провоцирует возмущение человеческого нечестия. Такова вражда змея против святого семени. Скажу вам, что мне нравится честность нашего Господа. Я люблю ее. В своей первой проповеди он начинает со слов «блажен». И вы скажете, что ж, впервые обращаясь к людям, вам хотелось бы слегка пригладить шерсть, просто дать им понять, как здорово быть христианином, сказать, как это замечательно. А я говорю вам, первое из когда-либо произнесенного учения установило такие высокие стандарты, что они должны быть упали назначь. А зачем по окончании всего он говорит, и кстати, если вы собираетесь жить таким образом, вас будут преследовать, изгонять с работы, из вашего дома, из вашего общества, вы обнаружите, что вас оскорбляют, то есть люди будут говорить о вас гнусно и злобно, и вы неизбежно обнаружите, что они будут говорить о вас неправду, ложь. Ложь. Так что будьте готовы к этому. И это случится. Это неизбежно. Почему это происходит? Почему так должно быть? если в этом мире мы живем по Божьим принципам? Почему так должно быть? А вот почему. Посмотрите на 10 стих. Блаженны изгнанные за что? За правду. Посмотрите на конец 11 стиха. Конец стиха. За меня. Вы знаете, почему вас преследуют? Я готов сказать вам нечто шокирующее. В действительности у них нет ненависти к вам. Это утешает, не так ли? В действительности у них нет ненависти к вам. Кого же они ненавидят? Христа. На самом деле они обижаются не на вас, а на жизнь, которой вы живете, понимаете? Наш Господь Иисус в Иоанна 15 и 16 главах сказал своим ученикам: «Послушайте, если меня убили, убьют и вас. Если меня ненавидят, то возненавидят и вас. Если меня гнали, то будут гнать и вас. Столько, сколько будут знать, что вы принадлежите мне». Иисус явил нечестивому миру действенную святость. Хотите кое-что узнать? Мир долго существовал и никогда не видел совершенного человека. Действительно, никогда не видел совершенного человека. И чем дольше они существовали, не видя совершенного человека, тем более самодовольным становились свои удовлетворенные греховности. Совершенного человека никогда не было. С приходом Христа мир увидел совершенного человека, и неожиданно это разрушило всю их самоуверенность. Это разрушило основу, на которой они стояли. Перед лицом совершенного человека они ощутили себя виновными, и поэтому убили этого совершенного человека. Поскольку, если вы не можете соответствовать стандарту, говорили они, сотрите его, чтобы его не было видно. Так будет всегда. И когда мы с вами позволяем Христу жить через нас, мы устанавливаем стандарт, которого они не могут достичь, а поскольку достичь этого стандарта они не могут, то захотят убрать стандарт, чтобы и дальше оставаться в состоянии удовлетворения своим заблуждением. Подобно происходит из-за праведности. Знаете, как Христос говорил, так и произошло с учениками. Андрей продолжал проповедовать, и его приказали распять. Согласно традиции, его привязали веревками к кресту, чтобы замедлить смерть, и он оставался в таком состоянии до самой смерти. Согласно преданию, Петр после 9 месяцев заключения был распят вниз головой. Павел был обезглавлен Нероном, Иаков, Матфей, Матфий, Варфоломей и Фома приняли мученическую смерть и, возможно, подобное пережили все ученики, кроме Иоанна, умершего в одинокой ссылке на острове Патмос. Все произошло так, как он сказал, что оно произойдет. За жизнь царства всегда приходится платить. Но, возлюбленные, послушайте, его плод вечен. Плод вечен, ибо когда вы от чего-то отказываетесь в этой жизни, вы наследуете, как сказано в 10 стихе, Царство Небесное. Когда вас отнимут все, чем вы обладаете в этом мире, им никогда не удастся прикоснуться ко всему, что он даст вам в следующем, понимаете? Так вот, эта заповедь блаженства подводит итог, а мы еще даже не начали, так что продолжим в следующий раз. Отче, спасибо тебе за наше сегодняшнее вечернее общение. Спасибо за то, что ты служишь нам Духом Божьим через Слово Божье. Господь, научи нас так жить в соответствии с Твоими принципами и Твоими истинами, чтобы мы противостояли миру. Боже, защити нас, сохрани нас от занижения стандарта. Дай нам быть смелыми, чтобы быть твердыми, ходить в Духе, чтобы Христос проявлялся в нас, и живем ли мы, живем для Христа. Если мы умираем для Христа. Итак, живем мы или умираем, мы Его. О, Отец, да будем мы теми, чья жизнь бросает вызов. Пусть мы будем таким эталоном, чтобы окружающим было до того неловко, что либо они взыщут мира с Богом и позволят нам быть миротворцами, либо отреагируют негативно. Но, Боже, да не удовлетворяемся мы нейтральностью. Да не будем мы удовлетворяться праздностью, да не будем мы теми презренно-прохладненькими, которых наш Господь извергнет из своих уст. Склонив голову, просто желаю, чтобы вы размышляли в молитве, и также желаю кое-что напомнить. Я никогда не забуду, как несколько лет назад молодой человек из нашей церкви рассказывал в парке о Христе, и какие-то мужчины набросились на него и сбили. Это его не остановило. Через пару недель, поправившись после побоев, он стоял на углу 7-й улицы и Бродвея в Лос-Анджелесе, рассказывая людям об Иисусе Христе. И какие-то люди снова напали на него, и на этот раз у них были палки, и они в 4 местах проломили ему череп. Этого молодого человека отвезли в больницу, просверлили ему в черепе 3 отверстия, чтобы уменьшить давление, и через 3 дня он очнулся в присутствии Иисуса Христа. В наше время вы о таком не думаете, не так ли? Я благодарю Бога за мужество и смелость такого человека. А вы? Знакомо ли вам, что значит жить такой благочестивой жизнью, чтобы бросить вызов окружающим вам людям? Не потому, что вы противны, и не потому, что вы горды, и не потому, что вы требовательны, и не потому, что вы авторитарны, и не потому, что вы слишком много говорите, а потому, что в вас проявляется слишком много Христа. Слишком много такого совершенства, которое мир не может вынести. Готовы ли вы платить такую цену? Готовы ли вы жить так, как того хочет Бог, жить жизнь царства, быть живой иллюстрацией заповеди блаженства любой ценой и нести поношение Иисуса Христа? Готовы ли вы взять свой крест, как Он взял его? Готовы ли вы пережить потерю всего, чтобы вам обрести царство? Готовы ли вы заплатить любую цену? Именно об этом говорит Иисус. И только такие люди изменяют мир ради Его славы. И сейчас, в тишине этого времени, попрошу вас в своем сердце поговорить с Господом. И, возможно, некоторым из вас нужно сказать: «Господь Иисус, я даже не знаю, что значит жить такой жизнью, которая является вызовом миру. Я так увлечен миром, что они даже не замечают разницы. Они даже бы не узнали, являюсь ли я христианином. Существует большая вероятность, что вы не христианин, что вы просто думаете о себе, что вы христианин, а на самом деле вы никогда так не отдали себя Христу. Возможно, сейчас ваше время так поступить. С другой стороны, вы говорите: «Джон, я знаю, что я христианин, я люблю Господа Иисуса Христа, именно так хочу жить. Я похож на Павла из Римлян 7 главы, я так сильно этого хочу, но все время терплю провал». И это тоже не обязательно. Бог дал вам источник в своем Духе Святом, если вы будете подчиняться Его Духу каждое мгновение времени, то будете жить такой жизнью и жить ею во славу Божью. Мы так должны жить. Даже если бы в этом мире у вас никогда не было ничего, то у вас все же было бы Божье благословение. А если вы обладаете Его благословением, у вас есть все, что только может быть. И потому Петр сказал: если вас упрекают за имя Христово, то вы блаженны. Вы счастливы. Вы действительно хотите быть счастливы в своей душе? Платите цену соблюдения заповеди блаженства в своей жизни. Отче, в то время, когда каждый из нас проверяет свое сердце, ведь перед нами сильное слово. В то время, когда каждый проверяет свою жизнь, чтобы видеть, а готовы ли мы заплатить цену, действительно ли мы те, кто унаследовал царство, тогда мы те, кто готовы подвергаться постоянным преследованиям. Мы те, кто желает, чтобы нас поносили, кто желает, чтобы о нас ложно говорили всевозможное зло. И если в этом твой смысл жизни, то мы выбираем верность тебе, чего бы это ни стоило. Отец, мы люди способны радоваться и торжествовать, поскольку так и должно было быть. Так было всегда с самого начала. И поэтому мы отождествляем себя со всем Твоим народом, жившим праведной жизнью. Боже, молюсь о тех, кто никогда не вручал свою жизнь Христу, чтобы сейчас для них наступило время, когда они действительно посвятят себя Ему. А христианам, которые не знают, что значит выйти и отделиться от мира, уплатить цену той жизни, которую Ты просил нас жить, пусть сегодня тоже будет их временем. Боже, помоги нам не понижать планку. Помоги нам не сообразовываться с миром, а преобразовывать мир, сообразуясь с Тобой. Отче, спасибо Тебе за сегодняшний вечер, за общение святых, которым мы любим и которым наслаждаемся. Как оно драгоценно для нас. Мы не знаем, что делать, находясь с другими людьми. Мы больше не одно с ними, нас просто изгоняют, мы отвергнуты, мы не вписываемся. О Боже, одна мысль о том, что Ты дал нам такое богатство, прекрасное общение, заветную братскую любовь, такое столь необходимое общение наполняет нас благодарением за каждую драгоценную душу, здесь находящуюся, за каждую прекрасную жизнь, за наш потенциал любить друг друга, заботиться друг о друге и служить друг другу. Мы так благодарны. Помоги нам никогда не принимать это как должное. Помоги нам никогда не мелочиться. Помоги нам никогда не критиковать друг друга, но дорожить каждой драгоценной душой в этом общении. Отче, для тех, кто еще не знает, что значит быть частью с нами, молим, чтобы Ты призвал их из мира к себе для Твоей славы во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.